Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что сегодня газета Financial Times написала, что якобы Владимир Путин и Эммануэль Макрон фактически договорились о некой сделке или даже достигли ее по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не так давно, сегодня, вот буквально несколько минут назад, сказал, что не совсем все так. Он опроверг информацию газеты о том, что президенты на переговорах заключили сделку по Украине, но, с другой стороны, повод все равно остается обсудить, а теоретически могла ли быть такая сделка, а, в принципе, о чем стороны могли разговаривать, и что значит вот этот сейчас сменяющийся ряд высокопоставленных представителей Европейского Союза, которые ездят к Владимиру Путину. Минэкономразвитие повысило прогноз по инфляции в России в 2022 году до 5,9%. Напомню, это прогноз. В прошлом году прогноз у нас тоже был один, фактически инфляция была несколько иной. Будем говорить о том, что мешает все-таки достигать именно хотя бы прогнозной инфляции, не допуская того, что фактическая инфляция в два раза превышает прогноз. Кудрин проверит готовность России к жизни без нефти и газа. Счетная палата вдруг взяла на себя такую обязанность. Вот с записью у нас будет Константин Симонова, который наш частый гость, регулярный гость в «Револьвере», гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. Об этом поговорим и в конце обсудим, значит, очередную трагедию, связанную с гибелью детей. В Новосибирске завели уголовное дело из-за истязания отчимом 10-летнего пасынка. Ребенок в итоге скончался. Важно, конечно, понимать, что заставляет женщин жить с такими людьми и почему, в общем-то, у них нигде не ёкает, если они видят, что на их ребенка не просто кричат или делают замечания, а их ребенка откровенно убивают, истязают и мучают. В «Умных парнях» сегодня Василий Кашин, замдиректора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики, очень опытный китаист. Будем говорить про подписание декларации России и КНР, будем говорить про сделку по газу между Россией и Китаем, о высказывании КНР о нерасширении НАТО, в то же время о поддержке целостности Китая, которую высказала и подтвердила Российская Федерация. В «Умных парнях», пожалуйста, дождитесь, стрим тоже будет. Сейчас о движении в городе.
В движении.
Так, а движение в городе у нас следующее. Пока что-то Яндекс не показывает мне. Сейчас посмотрим. 5 баллов показывает Яндекс. Восток, МКАД. Смотрим. Пробка от Носовихинского шоссе вниз к Дзержинке. В обратную сторону от поворота на Петровское. Тоже сюда к Новой Рязанке. Затруднение еще на третьем транспортном кольце. Очень много. Внешняя сторона. Лефортовский тоннель стоит, внутренняя тоже частично остановился. Есть затруднения на внутренней стороне перед проспектом Андропова и на внешней стороне перед метро Тульская. Так, в районе съезда на Хорошовское шоссе, Савеловская эстакада, на Дмитровское шоссе тоже тяжеловато. Садовое кольцо, самое сейчас серьезное затруднение, это Таганский узел и район метро Курская.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Капитан Джон отмечает, что главы других стран приезжают сначала к Путину, но потом едут на Украину. Но не все. Я просто напомню, что представитель Германии Шольц, он сначала тоже в Вашингтон, потом в Киев, потом в Москву. Так, СМИ сегодня утром, точнее газета Financial Times, иностранная газета, со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Макрон якобы достигли соглашения, что Россия не будет предпринимать новых военных инициатив. Кроме того, Москва согласилась участвовать в диалоге относительно развертывания собственных вооруженных сил. Владимир Путин, по информации издания, также согласился вывести из Беларуси до 30 тысяч российских военнослужащих, которые задействованы в совместных с Минском учениях «Союзная решимость» 2022. Вопрос будет обсуждаться по источникам Financial Times на дальнейших встречах, на которых планируется заключить соглашение о структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности. Но, на самом деле, если вчитываться, в общем-то, здесь есть, скажем так, как будто бы попытка манипулировать фактами, потому что мы прекрасно понимаем, что после окончания учений значит, участники этих маневров, а именно военизированные формирования, они и так оттуда уходят. Поэтому что пыталась сказать газета Financial Times? Большой вопрос. Песков сказал, что ни о каких сделках речи не шло. И, значит, то, что высказала газета Financial Times, не соответствует действительности. Сергей Федоров с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Сергей Матвеевич, вот то, что все-таки происходит, в том числе и вокруг визита Макрона, со стороны Financial Times, с вашей точки зрения, это попытка, скажем так, повлиять на ход переговоров, или это действительно чей-то слив, что это было, а в Кремле как будто бы не хотят, ну, такая логика может быть, раскрывать карты, поэтому говорят, не все так однозначно, и вообще Financial Times просто придумал.
Ну, знаете, ну, вот в контексте всей этой истерии, да, какой-то ненормальных эмоций, которые явно перешли за грань нормального, допустимого, все что угодно здесь, так сказать, предпринимают наши партнеры западные, в основном англосаксы. Поэтому здесь неудивительно, что есть предположения, может быть, и сливы, хотя вряд ли. Потом всегда, вы знаете, кто-то бросил какую-то фразу в окружении, потом это подхватили журналисты, потом начинается, значит, это выдавать за уже, так сказать, истину в последней инстанции. Поэтому я бы здесь постерегся, то есть какие-то делать комментарии. Я считаю, что сам тон, по крайней мере, конференции и то, что говорили президенты, значит, в течение пяти часов, обсуждали, говорит о том, что, в общем-то, какие-то были, наверное, серьезные, значит, темы, так, или предложения, как, о чем говорил, собственно говоря, и наш президент, который можно было обсудить и поискать какие-то пути, ну, сближения позиций.
Сергей Матвеевич, тогда другой момент. Зачем, в принципе, нужна такая сложная схема через европейских лидеров, которые в данном случае выступают как, ну, получается, как посредники?
Вы знаете, ну, да, получается, что как посредники. Здесь многие проводят параллель с 2008 годом, с миссией Саркози, который тоже, значит, мирил Россию с Грузией, но, тем не менее, весь Запад до сих пор считает, большинство, по крайней мере, что это Россия напала на Грузию, понимаете? Вот поэтому как-то вот наши партнеры зарубежные, скажем, европейские, с ними очень тяжело говорить, потому что за черное они выдают белое, а за белое черное. Вот, поэтому, ну, думаю, что Макрон вполне, так сказать, правильно делает, что он приехал на диалог говорить, потому что Европа действительно крайне обеспокоена, значит, сложившейся ситуацией. Макрон употребляет такие термины, как Европа находится в критическом вообще состоянии, что нужно быть сейчас очень чрезвычайно ответственным и действовать не сгоряча, а, так сказать, рационально и пытаться любыми способами, значит, перейти к деэскалации конфликта.
Но мы понимаем, с другой стороны, Сергей Матвеевич, что тот же самый Макрон, он преследует еще внутриполитические цели, у него выборы скоро, он в эфире вот своему телеканалу BFM TV сказал, что своим визитом предотвратил эскалацию между Россией и Украиной, вот, не стал громко говорить, что он войну предотвратил, но вот эскалацию предотвратил. Мы понимаем, что задача, наверное, европейцев действительно сейчас сформировать такое мнение, что вот они едут в Москву, чтобы, значит, убедить Россию не нападать на Украину. Хотя и в России неоднократно говорили, что нападение на Украину вообще никакого не планируется. Но в целом, сейчас требуются какие-то сделки вокруг Украины? Все к этому и идет?
Вы знаете, я думаю, что к этому не идет. Я думаю, что Германия и Франция, как наши партнеры, гаранты, значит, этих Минских соглашений, коллеги по нормандскому формату, пытаются все-таки каким-то образом заставить Украину, ну, все-таки как-то выполнять эти соглашения Минские. Вот, потому что без этого продвинуться не удается. Другое дело, что, будучи гарантами, они, конечно, полностью, так сказать, находятся на стороне Украины. Можно ли найти какой-то компромисс, я не знаю, переписать эти, чего хочет, собственно, Украина, не отказываясь от этих договоренностей, мне кажется, нельзя. Вот над этой темой они все время работают. Как уломать Украину, вот, выполнять эти соглашения. Вот. Поэтому я думаю, что Макрон, наверное, и в этом плане принес какие-то предложения, которые он сегодня будет согласовывать с Зеленским, Что там скажет ему, значит, лидер незалежный, трудно сказать, но я думаю, в любом случае, зная, так сказать, характер режима нынешнего киевского, будет все зависеть от того, как заокеанские партнеры, что ему укажут. А судя по всему, даже тоже Байден считает, что нужно как-то выполнять эти соглашения. Mm-hmm. Другое дело, что как они будут выполняться, можно формально выполнить, но по сути издеваться над этими соглашениями, понимаете? Поэтому главное, сумеет ли тот же Макрон добиться прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. Я думаю, от этого будет многое зависеть. Пойдет ли Украина на это? И сможет ли Зеленский, так сказать, вот, на этот путь встать?
Угу. Сергей Матвеевич, а что, с вашей точки зрения, Москве надо от этих визитов европейских лидеров? Это, скажем так, такая политическая, внешнеполитическая демонстрация, что Россия, вопреки утверждениям, не находится в некой изоляции, из-за нее как будто бы что-то там решают, а мы, значит, оружием всему миру грозим? Или что это такое?
Вы знаете, ну я думаю, здесь, в общем-то, прагматический подход. Дело в том, что, ну, география есть география, понимаете, как мы были с соседями, мы были, значит, вот, друг с другом как граничили, так и будет дальше, несмотря на все наши противоречия и недовольство друг другу. Поэтому здесь нужно находить какие-то, значит, способы контактов, тем более нужно говорить в любом случае. Диалог – это лучше, чем бряться не оружием и доведение ситуации до критического состояния. Вот, поэтому я думаю, что именно мы понимаем сложности Европы, потому что Европа оказалась опять не у дел, при всем том, что Макрон все пытается, значит, продвигать идею европейской стратегической автономии, но мы видим, как только возникают сложные кризисы, Европа остается в стороне, с ней никто не разговаривает. Поэтому в этом плане, ну, Макрону выгодно сейчас выступать в качестве посредника, миротворца. Это ему приносит и очки как лидеру Европы, и, естественно, в предстоящей президентской гонке.
Логично ли в связи с тем, что Макрон, Шольц, значит, Эрдоган еще хочет поучаствовать в примирении славянских народов, логично ли предположить, что нужна встреча Путина и Байдена и Путина и Зеленского?
Вы знаете, ну, я думаю, что, в общем-то, мы, наше руководство правильную линию выбрало в том плане, что мы не против любых переговоров, главное, чтобы был предмет этих переговоров. Понимаете, если зачем Путину встречаться с Зеленским, если Зеленский и его окружение говорят, что мы не выполняли и не будем выполнять эти договоренности. Потом на следующий день, значит, Зеленский опровергает своего председателя Совета Безопасности, понимаете, который накануне говорил. То есть есть ли способность у Зеленского, договорная способность у, значит, руководства Украины? В этом большие сомнения. Поэтому я думаю, что в любом случае диалог полезен, но он должен быть предметным. Если нет предмета встречи, предмета договоров,
то зачем встречаться? Понятно, спасибо. Да, Сергей Матвеевич, принято. Сергей Федоров был с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Полезно невежда, говорит, тот же Макрон мог бы пригласить Зеленского и лидеров ЛНР, ДНР к себе для беседы. Полезно невежда. Но с точки зрения как раз Макрона, который позиционирует себя как грамотный там, европейский политик, это было бы странно. И это бы восприняли тоже странно, потому что Зеленский не воспринимает, несмотря на настоятельные рекомендации, там и у Порошенко тоже были эти рекомендации, встречаться с представителями ЛДНР. На Украине говорят, да это российские прокси, чего с ними встречаться, мы вообще считаем, что это террористы. Поэтому не встречается украинский, значит, лидер с представителями ЛДНР, поэтому а зачем Зеленский, зачем Макрону настаивает на том, чтобы значит, Зеленский у себя, не у себя, а приехал на, значит, на Елисейские поля и встретился там же с представителями ЛДНР. Ведь тот же самый Макрон и Европейский Союз коллективный считает ЛДНР российскими прокси, поэтому ведет переговоры с Россией. Ровно точно так же Российская Федерация считает, что Соединенные Штаты Америки целиком и полностью контролируют президента Украины, поэтому ведет переговоры с украинцами и ведет, о, простите, с американцами и ведут переговоры с европейцами. Вот и все. А вот та схема, которую вы нарисовали, ну, она, честно говоря, мало реализуема, насколько я понимаю. Никто Украину уговаривать не стремится, Германия, Франция и Польша просто пытаются заболтать свое прямое участие в госперевороте 2014 года. Я боюсь, что сейчас уже все забыли, Борис, про госпереворот 2014 года. Сейчас уже другая история вот, идет. Сейчас, что называется, пытаются перевернуть страницу. Вот, но не все к этому готовы. Вот в чем проблема.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь к нашим внутренним делам. А, думаю, все про внешнюю политику, да про внешнюю политику. Минэкономразвитие повысило прогноз по инфляции в 2022 году до 5,9. Было 4% первоначально. Обновленная, значит, оценка передана в правительство, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника. По данным издания, показатель был пересмотрен в рамках выполнения поручения президента, который в конце сентября просил правительство до 4 февраля уточнить прогноз по социально-экономическому развитию и оценить изменения основных параметров федерального бюджета на период 2022-2024 года. Владимир Брагин с нами, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики компании «Альфа-Капитал». Владимир Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Владимир Александрович, вот Силуанов не так давно обещал, что в этом году инфляция, значит, вернется к прогнозному уровню аж прошлого года. Что, с вашей точки зрения, мешает? И самое главное, поможет ли ситуации, например, то, что нефть сейчас такая дорогая, денег у нас достаточно много, и вот как-то как будто бы это должно способствовать оздоровлению ситуации в российской экономике?
Ну, вообще экономическая теория говорит немножко обратное, да, что когда денег много, это обычно, наоборот, способствует ускорению инфляции. Ну, опять же, да, если эти деньги, конечно, идут на потребительские.
Ровно об этом, да, и речь.
Вот. Ну, что касается прогноза по инфляции, ну, вот мы прогнозировали, ну, опять же, да, сейчас, там прогнозы, которые мы писали еще в конце прошлого года, что, в общем-то, замедление инфляции как-то, оно уже тогда выглядело очень маловероятно, ну, я имею в виду до прогнозного значения. То есть у нас прогноз был, что это будет порядка 6% на этот год. Ну, в общем-то, пока мы этого прогноза придерживаемся. Что мешает? Ну, во-первых, надо понимать, что инфляция все-таки это вещь инертная, да, и вот быстро ее замедлить, да, тем более с уровня там 9% до 4%, это, ну, задача такая не вполне там однозначно решабельная. Mm-hmm. А второй момент – это все-таки то, что возможности для замедления, чтобы замедлить инфляцию так резко, да, нужно очень сильно, например, ужесточить денежно-кредитную политику или очень сильно, соответственно, ужесточить фискальную политику. То есть, грубо говоря, наоборот, заставить экономику там замедлиться, да, сжаться потребительскому сектору, ну, для того, чтобы, соответственно, сократить совокупный спрос, да, и тем самым, соответственно, ну, за замедление инфляции платят за охлаждение деловой активности. Mm-hmm. И вот здесь тоже вопрос, как бы, готовы ли пойти ЦБ на это, готов ли пойти на это Минфин, правительство, поэтому, в общем-то, здесь всегда такой вот баланс, да, между тем, насколько сильно охлаждать экономику и тем, что мы хотим добиться по части инфляции. Mm-hmm. Поэтому, ну, это второй момент. Третий момент важный – это все-таки то, что инфляция относит сейчас глобальный характер. Мы видим ускорение инфляции в США, и в Европе, и в других странах мира. И понятно, что вот это вот ускорение темпов роста потребительских цен, оно в том числе, ну, потому что мы часть мировой экономики, как это ни странно, да, и значительная часть инфляции, которую мы видим, она импортируемая. Поэтому тут вот повышение прогнозов, оно вполне, мне кажется, логично.
Есть такая теория, которая высказывается тоже экономистами, что если говорить про инфляцию, например, в продуктовом секторе, что она действительно может замедлиться за счет того, что аграрии ожидают довольно высокого урожая. И там к концу лета мы увидим, ну, что-то другое по ценам на продуктовом рынке, нежели в прошлом году. Насколько это весомый вклад в стабилизацию?
Да, это возможно. Если мы посмотрим на разбивку инфляции по, собственно говоря, компонентам, да, то видим, что самый быстро растущий компонент в последнее время – это как раз продуктовая инфляция. Ну, собственно говоря, хороший спрос. Люди не поехали за границу и стали потреблять здесь. То есть там много было интересных моментов, да, которых, вот, скажем так, не было очевидно, что они проявятся, но они проявились. Да, и, соответственно, мы видим рост продовольственной инфляции в России. Плюс там, да, не самый лучший урожай был в прошлом году, но при этом мы видим сильный рост на непродовольственные товары. То есть это как раз тоже такой очень важный момент, который, собственно, скорее связан с ростом цен на импортных товаров. Uh-huh. Да, ну, в общем-то, не только, собственно говоря, импортных товаров, но и комплектующих. Плюс понятно, да, что если у вас мировые цены растут, то экспортеры, соответственно, понимают, что, ну, я имею в виду, что не сырьевые, да, понимают, что, ну, можно цены поднять внутри страны, да, потому что есть спрос за рубежом. Так. То есть целый ряд таких вот вещей. И вот непродовольственная инфляция тоже растет. То есть даже если мы увидим действительно серьезное снижение цен на продовольствие, да, на имею там, вот, в рамках такого хорошего урожая там, и так далее, то, мне кажется, все-таки такого возврата инфляции к первоначальному прогнозу все равно не получится. То есть мы все равно выходим где-то там на 6-7%, пока вот, ну, если брать, там, грубо говоря, по текущим оценкам.
А все-таки еще, Владимир Александрович, с учетом цен на нефть, уже совсем скоро психологическая отметка, до 2013 года в $100 за баррель, как говорят, а доллар все такой же дорогой. Вот здесь прямая корреляция сейчас существует, как 8 лет назад, или уже нет?
Ну, я бы вообще, вот это, да, всегда так вот подмывает, да, связать рубль с нефтью.
Конечно.
Но, там, от этой привычки надо отказываться, потому что, ну, как только ввели бюджетное правило, связь пропала. Вот как таковая, да, потому что, ну, все колебания цен на нефть сейчас, они в основном приводят к тому, что у нас там либо быстрее или медленнее растут резервы, все. Все остальные параметры, там, инфляционные последствия, там, последствия для курса, они практически нейтральны. Надо еще понимать, что еще один еще важный момент, да, когда сравнивать $100 за баррель в 2013 году и $100 за баррель сейчас, да, надо понимать, что сейчас $100 за баррель, это как $80 за баррель в 2013-2014 году. Ну, просто инфляция в долларах, она тоже есть. Она не очень быстрая, да, там часто, конечно, скоро за 7%, но она была и раньше. И вот за эти, там, сколько, 7 лет накопилось примерно 20%. Поэтому вот тут очень важный момент, что это, говорят о том, что мы там достигли там уровня сырьевых цен 2013 года. Нет, мы еще не там. Ну, конечно, движемся, да, и, скорее всего, все-таки будем там на уровнях там и 120, ну, судя по, опять же, да, по тем оценкам, которые мы сейчас делаем, да, мы понимаем, что пока цены на нефть скорее будут двигаться наверх.
Владимир Александрович,
но для рубля надо понимать, что, во-первых, была инфляция в России. Да, мы понимаем, что, грубо говоря, за то же время инфляция в России накоплена 60% просто цен. То есть даже если бы вот ничего не поменялось бы вообще, вот все осталось бы точно так же, то равновесный курс был бы на 60% выше, чем был тогда. Ну, то есть, и третий момент, да, важный, опять же, очень важный, это все-таки санкции. А, даже не то, что санкции, это все-таки режим курса. В 2014 году, в начале 2014 года у нас был фиксированный обменный курс, напомню. Да, и тогда, собственно говоря, у нас был совсем другой режим, и мы жили в условиях, когда у нас была другая цена течения по нефти. После этого у нас был целый такой болезненный переход к плавающему режиму, потом плавающий с бюджетным правилом, поэтому сейчас вот те уровни, к которым мы вышли, они, ну, просто физически несопоставимы, да, потому что это совсем другая модель даже курса, чем было тогда.
Ну, просто важно еще понимать, что, с одной стороны, да, у нас есть бюджетное правило, плюс для сырьевиков и для российского бюджета хорошие цены на нефть, что излишков денег получается очень много, и их можно там в ФНБ, например, направлять. Но, с другой стороны, если эти деньги не работают, их же тоже будет съедать инфляция.
Смотрите, ну, вообще, вот есть одна очень большая проблема, да?
Да.
Мне кажется, что можно взять вот эти деньги, да, там, за нефтяные доходы, и направить на развитие экономики.
Ну, к сожалению, дорогу построить, например, да.
К сожалению, так не делается, да, потому что, ну, допустим, вот вы взяли эти нефтяные доходы, построили на них, там, не знаю, там, дорогу, да, допустим. Эту дорогу нужно обслуживать, да, вопрос, ну, вы ее построите, соответственно, вы перелоцируете ресурсы, которые были в экономике, которые могли бы пойти на другие направления, да, на эту дорогу. Вы получите рост цен, дефицит каких-то ресурсов в стране, да, то есть это не та вещь, которую можно вот так вот направить. Единственное, для чего можно использовать золото, валютные резервы, или там ФНБ, допустим, да, но это фактически только для, например, там, инвестиций за рубеж и для поддержки национальной валюты и стабилизации финансовой системы. Вот просто взять эти деньги и направить на развитие, как вот говорят вот так вот, ну, оно так не работает, потому что деньги — это все-таки в экономике, прежде всего, способ аллокации ресурсов. Да, особенно там, если брать там российскую экономику, которая, ну, там, условно говоря, там.
Понятно.
С учетом наших систем. Поэтому, грубо говоря, сделать какие-то акценты, например, какой-нибудь, акцентировать на проект какой-то отдельный, да, там, не знаю, например, там, на какие-то крупные отдельные расходы, чтобы именно с точки зрения, там, не знаю, мобилизации ресурсов экономики на каком-то одном направлении. Это можно сделать. Нужно понимать, что это вопрос не покупки роста, да, это именно вопрос мобилизации.
Понятно.
Поэтому Вот спасибо. Тут оно работает немножко не так прямолинейно, как это хотелось бы.
Благодарю вас, Владимир Александрович. Да, принято, спасибо. Владимир Брагин был с нами, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики компании «Альфа-Капитал». Давайте новости послушаем и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. А мы с вами продолжаем. Еще что из этой заметки из «Ведомостей», что интересно. По итогам 2022 года ожидаются сверхплановые доходы, и необходимо более точно понять их сумму. Чтобы оценить, какими ресурсами власти располагают для финансирования мер из будущего, послания президента Федеральному собранию. То есть еще послания нету. Точной суммы неизвестно, какие мы получим по итогам текущего финансового года, вот, экономического года, но уже понятно, что деньги для как раз послания Федеральному собранию готовятся. Так, представитель Минэконома заявил, что сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития будут представлены в апреле. По его словам, динамика инфляции в этом году будет зависеть от целого ряда факторов. Темпы мировой инфляции, на которую, в свою очередь, будут влиять денежно-кредитная политика ведущих стран. Ну, это читая ФРС США, конечно же. Скорость восстановления глобальных цепочек поставок, ситуация с урожаем в государствах ключевых производителей сельхозпродукции. И по оценкам Минэконома, инфляция ускорилась в Российской Федерации. Вот, в 2021 году инфляция составила 8,39, а прогноз был несколько иным. Виталий говорит нам, что мне как гражданину непонятно, зачем собирать столько денег в ФНБ, это же какая-то политика Плюшкина, собирать зеленые бумажки в одном месте, говорят, на черный день. Но когда к нам пришел ковид, не сказать, что ФНБ нам очень помог. Помощь из него, если была, то точечная. Поэтому и образуется вопрос, зачем заниматься откачкой долларов для нашего фонда, пускай они участвуют в экономике России, хуже не будет. Говорит Виталий. Ну, видите, формулы разные существуют, поэтому говорит, что если влить в экономику эти деньги, эти излишние деньги, то инфляция будет еще больше. А если вливать точечно, то где-то дефицит создастся. Если, с другой стороны, тоже никуда не тратить, эти деньги обесценятся. Вот, поэтому, ну, вопросов много, но, с другой стороны, пока логика такова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, только что сообщили, что умер глава корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минвосток развития сообщает. Кудрин тем временем проверит готовность России к жизни без нефти и газа. Вы знаете про зеленую повестку в Европейском Союзе, вы знаете про поиски альтернативных источников энергии, про формирование вообще альтернативных источников энергии, вот этого целого кластера, целого комплекса. В Европе думают, что как раз мы очень скоро они смогут отказаться от нефти и газа, но при этом потребление сейчас, например, самого грязного угля в Германии, в частности, растет. Вот, Франция не отказывается от своего атомного проекта, но что говорит Счетная палата, которая хочет тоже, вот, значит, присоединиться к вот этой, вот этому общему вектору. Значит, Счетная палата проверит готовность России к энергопереходу в условиях глобального перехода к альтернативным источникам энергии. План проверок ведомства на текущий год уже в РБК есть и его публикуют. В планах контрольного органа провести анализ внешних и внутренних вызовов глобального энергоперехода для России, таким образом содействовать оптимальному реагированию на угрозы социально-экономического развития страны. Ожидается, что аудит будет разделен на несколько этапов, в ходе которых сотрудники Счетной палаты оценят возможности и риски глобального энергоперехода для России, оценят влияние декарбонизации на российский топливно-энергетический комплекс, исследуют перспективы развития отечественной атомной отрасли, а также исследуют инициативы ЦБ в области устойчивого развития. Еще аудиторы проверят состояние систем мониторинга и учета лесных ресурсов, которые власти разных уровней неоднократно называли главным способом добиться углеродной нейтральности. Предлагаю послушать фрагмент из программы «Револьвер», который у нас здесь 05 выходит. Константин Симонов как раз подробно объяснил, что это такое, чего хочет Счетная палата, своим мнение на этот счет высказал политолог, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности.
Никто не знает, что будет в мире через месяц, но это все правда. Знают, что будет через 10 лет точно совершенно, особенно с энергетикой, с цифрами причем.
Без газа и нефти будет.
Зачастую прям с процентов. Я не удивлюсь, если Счетная палата публикует прям документ, где прямо с точностью до сотой процента расскажет, что будет с нефтяными доходами, скажем, в 30-м году, вот, или в 35-м, а лучше в 50-м. Ну, и не удивлен я этой новости, почему, видимо, все-таки Алексею Леонидовичу Кудрину немножко тесновато вот в роли главы Счетной палаты. Он все-таки привык к более масштабным размышлениям, там известно, что он тоже возглавлял различные такие организации с футуристическим уклоном. Есть чего поаудировать с точки зрения текущего расходования. В том числе и я бы внимательно отнесся к расходованию денег как раз на энергопереход, на сам. Вот. Нет, некоторые вещи, которые здесь говорят, что мы будем там мониторить, например, состояние лесов. Ну, отличная идея. Опять же, не совсем понимаю, почему эта счетная палата будет делать там, или исследовать перспективы развития атомной отрасли. Вот. Исследуйте текущее, еще раз говорю, состояние бюджетных расходов, качество этих расходов, в том числе на сам энергопереход. В том числе и на сам энергопереход. На вот эти договоры есть? ДПМ, на аудируйте деятельность, например, Роснана. Тоже интересно посмотреть вот как бы анализ текущих расходов на возобновляемую энергетику, например, в России, их эффективности. Вот я бы с удовольствием такой анализ прочитал, а не эссе счетной палаты на тему, как мы будем жить через 10 лет в условиях глобального перехода. Проблема заключается в том, что все эти прогнозы являются все больше фактором управления вашим текущим поведением. То есть в этом плане главный это вопрос, когда вы видите прогноз, это действительно честный прогноз,
дорожная карта,
который предупреждает вас о каких-то рисках, или же это попытка вас как бы убедить в том, что вы сейчас должны это делать. Потому что мы видим массу прогнозов на тему энергоперехода, суть которой заключается в том, что, как я уже сказал, через 10 лет нефть никому будет не нужна, газ никому будет не нужен, Европа закончит свой энергопереход, вот, и российская нефть и газ будут никому не нужны. Я этих прогнозов прочитал с точностью до сотых там, процентов, да, что будет через 10 лет. Причем делают это структуры, я на полусерьёзе говорю там, да, которые не умеют прогнозировать даже на год вперед.
Тут Еврокомиссия, кстати, отнесла газ, атомную энергию к зеленым направлениям для инвестиций. А, значит, как это они назвали, переходная ступень в, значит, озеленении энергетики. Вот. А до этого в феврале признали, значит, атомную энергию и газ чистой энергией, хотя по факту так оно и было, давным-давно известно, но разрешила Еврокомиссия теперь, значит, инвестировать в эти отрасли. Это ровно про те же самые прогнозы, то есть одно дело эссе, а другое дело по факту?
Да, абсолютно верно. Это как раз история про реалии, вот, потому что, ну, на самом деле, где-то примерно 25% энергии Европейский Союз берет из газа, еще 15% электричества берет из атома. То есть всячески говорится, что мы завтра обязательно еще вернемся к этому. То есть,
но пока мы не можем.
Пока мы не можем, да, пока разрешаем.
Это Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета, фрагмент программы «Револьвер», где мы с Константином как раз про энергетику много говорим. 7373948, давайте ваши доводы, я в пользу энергоперехода готова выслушать. Вот полезный невежда говорит, что не будем этим заниматься сейчас, внуки нам не простят. Вопрос, чем полезный невежда? Мы не будем заниматься. Одно дело, еще раз, усиливать, например, работу в плане экологизации производства, то есть какие-то мощные фильтры, значит, на там, где уголь добывают, или еще что-то. Это один разговор. А другой разговор, когда говорят, действительно, давайте откажемся от газа и нефти, вот, и перейдем на возобновляемые источники энергии в плане там ветряков, солнечных батарей и так далее. Это другая история. Неужели действительно многие думают, что это будет, этот переход обеспечит нам доступ к сейчас довольно дешевой относительно альтернативных источников энергии, как раз дешевому свету, дешевому газу, дешевому теплу, дешевой воде? Или что? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Может, Кудрин хочет почитать риски от карбонового налога, но если бы это хотела Счетная палата, она бы это и сделала. Возможно, там есть действительно департамент вот этих рисков всяких, которые и должны все это учитывать, вот, для наших предприятий. Не знаю, но сам факт очевиден. Многие говорят, давайте спасать планету. Хорошо, окей, как спасать планету? Что такое, например, как вы видите энергопереход в Российской Федерации? Вот в Европе его видят отказа от, сначала от газа, потом от атомной энергетики в пользу ветряков. Потом возник, значит, надо добывать редкоземельные металлы. Надо все-таки тоже как-то параллельно думать о том, как не загрязнить планету вот при добыче этих редкоземельных металлов. С другой стороны, в Российской Федерации могут сказать, что у нас энергопереход – это просто газификация каких-то далеких поселков и населенных пунктов, где до сих пор дровами топят печку. Вот. У нас энергопереход какой? Газификация. Тоже хорошо. 7373-948, телефон прямого эфира. Людям надо хотя бы раз в год сходить и пожить в палатке, на костре еду подготовить. Тогда у них идея перехода отшибет. Ровно об этом и речь. Ровно об этом и речь, Григорий, конечно. 7373-948, Купрум, слушаем вас, здрасте.
Алло. Здравствуйте, Куп беспокоит вас.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, ну, после того, как примерно 20 лет назад Германия приняла решение о том, что атомная энергетика – это не экологично, я, честно говоря, вот вообще техническую составляющую, научную составляющую этих вопросов, как инженер-теплофизик, вообще перестал верить.
Осталась почему? Одна политика.
Потому что осталась одна политика, однозначно. Тем более, понимаете, когда Франция, которая, грубо говоря, по разным оценкам от 70 до 80% электроэнергии получает на атомных станциях, и Германия, которая от них отказывается. Вот представьте границу в районе города Ахана, да? Упаси Господь, и не дай Бог, что во Франции произошла какая-то авария на АЭС. Хотя второго Чернобыля, слава Богу, быть не может по определению именно из-за технических соображений. Но вот случилось что-то. И это ядреное облако идет в сторону Германии, и в районе города Ахана выходит Ангела Меркель вместе с господином Шольцем и говорят: «Ты туда не ходи. Это другая территория. Ты оставайся на территории Франции, ты оставайся на территории Бельгии». Но это же, простите, бред. Это же, простите, бред полный. То есть ситуацию можно решать только в комплексе всеми странами. И если не могут заставить, в конце концов, элементарно заставить Францию, хотя бред заставлять отказываться от атомной энергетики.
У них доля самая высокая в мире, да.
Потому что атомная энергетика – самая чистая энергетика. И любому инженеру это понятно. Но если не можете отказаться, заставить Францию отказаться, значит, ребята, только совместными усилиями, только вместе и только идти. Никакой политики, конъюнктурщины. Потому что почему люди, опять же, боятся атомной энергетики? Ее нельзя, выхлоп ядерный, загрязнение, его нельзя понюхать, пощупать. Ну, если, конечно, это уже не тысячи рентген в час,
ну, когда понятно,
человек, условно говоря, сгорает. Вот, поэтому, понимаете...
Может быть, они просто фильм «Чернобыль» посмотрели, там про графитовые стержни у Легасова, ну, тоже. Вот. Раньше, запомнили, и все.
Раньше это началось, чем фильм «Чернобыль». И, конечно, та беда, которая случилась в Фукусиме, тоже беда. Но опять извините, когда построили проект в районе сейсмической опасности и в районе опасности волн цунами, когда, по сути дела, взяли этот проект из США и перенесли его, не привязав к конкретным сейсмо и прочим условиям, но это тоже, извините, бред. То есть как Чернобыль – это трагедия и катастрофа, которая вряд ли повторится, так и Фукусима. Но не надо заниматься хипстерством, а надо просто вот развивать то, что реально меньше всего загрязняет окружающую среду. Среду, прошу прощения.
Да, так спасибо. Да, Купрум, спасибо большое. У вас, кстати, для нашей темы характерный ник. Так, Димитриус, Германия не говорит, что атомная энергия грязная, она говорит, что атомная энергия опасная. Димитриус, ну вот ровно об этом и речь. Вам не кажется, что это действительно какое-то хипстерство? Потому что, ну простите, спички детям не игрушка. То же самое можно сказать, что, простите, если вы не будете соблюдать технику безопасности и открывать там затворку, да, в печи, то, соответственно, может возникнуть пожар, можно угореть. Вот. А если не следить за проводкой, может случиться короткое замыкание. Вот. Если не следить за канализационными сливами, все может засориться или прорвать трубу. Вот, ровно. Жизнь вообще опасная штука. Но действительно, посмотрите, какие катастрофы случались, по сути, вот за в момент развития, за историю развития атомной энергетики как раз, да, строительство атомной электростанции. Это Чернобыль, это Фукусима. Все. Вот. А Франция действительно страна, которая больше всего, как раз у нее в энергобалансе больше всего атомной энергии. Вот, поэтому говорю, что они от этого должны отказаться. И еще раз, идея просто приведет к тому, что газ, в смысле тепло, свет, вода, это будет люксовым продуктом. Вот в чем дело. Хорошо, значит, прокладывать самый длинный кабель по дну океана, который должен соединить Марокко и Великобританию. Вот есть такой проект, очень амбициозный проект, да, что, значит, в марокканской пустыне солнечных батарей наставили, значит, запитали этот кабель, и по этому кабелю электричество в Великобритании идет. Классный проект, очень круто. Но почему-то не рассчитали, что эти батареи может заносить песком. Что с этим делать? Потому что пустыня. Ветряки. Оказалось, что в этом году почему-то интенсивность ветра была поменьше, чем в прошлом. Тоже вопрос возникает. И опять же, везде же нужен баланс, а то так получается, ну, давайте откажемся хорошо от всего. Вот. А чем обогреваться-то будем? Чем будем обогреваться? Это же основной вопрос.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, и добрый злодей справедливо замечает. Начинать надо с отходов жизнедеятельности. Их-то сколько? Да, есть такая формула, кстати, подсчета точной численности населения, значит, людей в конкретно взятом населенном пункте. Это канализационные стоки все. Значит, объем весь измерить и, значит, и поделить в среднем, сколько человек один производит в сутки. И вот окажется, что сколько людей живут в конкретно взятом месте. Ну ладно, в Новосибирске завели уголовное дело из-за истязания отчимом 10-летнего пасынка. Житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, мужчина в течение с августа по февраль, значит, систематически избивал мальчика и его мать, а он сам пришлый мужчина со стороны. В один из дней ребенок просто был найден мертвым. Ну, то есть он его убил, замучил до смерти. Вот. Возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будут установлены обстоятельства и так далее и тому подобное. Зара Артюнян с нами, психолог. Зара, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы как специалист по работе с травмой, насилием, депрессией и так далее. Можете объяснить, что заставляет женщин жить с такими людьми? Потому что это же не первая новость. Вот за последние две недели таких сообщений было с десяток. Какой-то пришлый мужчина, какой-то отчим, какой-то сожитель, значит, избивает ее, избивает детей, и никто с этим ничего сделать не может.
Я бы не сказала, что никто сделать не может. Никто особенно ничего и не хочет с этим делать, если мы внимательно посмотрим на процессы, которые идут в нашем государстве. То есть есть много людей,
Да-да-да, я слушаю вас, конечно.
Которые с этим что-то делают, это правозащитники, это женские организации, мы все с этим стараемся что-то делать. Но покуда нет государственной воли, это не только за последние две недели, это происходит перманентно, да, женщины истязают, детей истязают, мужчины чувствуют себя королями.
Но чтобы была государственная... Мира. Да, но здесь же проблема еще в следующем, что, во-первых, что-то женщин заставляет жить с такими людьми, несмотря на весь ужас, а с другой стороны, реакция государства, как кажется, она может последовать только после того, как эта женщина заявит. Но в редких случаях женщина заявляет.
Ну нет, это не так. Нет? Во-первых, женщины часто заявляют, но их потом сожители или родственники, или семья, или, собственно, полиция уговаривает забрать заявление. Это, конечно, существует. А что заставляет, если вы хотите, хлесткий и короткий такой, знаете, нарядный ответ? Да. Патриархат и сверхценность мужчины, да, потому что женщина с мужчиной по-прежнему считается более социально одобряемой, чем женщина без мужчины, женщина, выбравшая одинокую жизнь.
И даже если он калашматит ребенка, бог с ней, хорошо, она такого выбрала, и ей без мужчины никак, но он начинает бить ее ребенка. А здесь кажется, что должны какие-то инстинкты включиться, нет?
Да, но буквально я вам могу сказать, что каждая вторая женщина, которая понимает, что отчим или отец поступает жестоко с ее ребенком, вот пока звучит эта фраза, и она звучит назойливо, навязчиво, что ребенок должен расти в полной семье, что у ребенка должен быть отец. Вот пока мы не обсуждаем качество родителя, мы будем с этим сталкиваться, потому что женщины живут в социуме, они не в космосе живут. И я очень часто встречала женщин, это хорошие, добрые женщины, это, они не глупые, они абсолютно понимают, что нехорошо, когда с ребенком грубо обращаются. Но они со слезами на глазах говорят каждый раз одну и ту же фразу: ребенку нужен отец. Ну, я хочу с ним развестись, он мне не нравится, но ну, ребенку же нужен отец.
Какие варианты... Ой, алло, ой, ушла у нас Зара Артюнь. Попробуем перезвонить еще раз. Инстинкты включаются, но приглушаются избиением и ребенка, и матерью. А, в смысле, избиением ребенка матерью, говорит добрый злодей. Спросите, почему женщина так поступила? Это же жизнь с абьюзером, психологическое давление не нужно никому, не нужна никому, страшное. Возраст женщины играет роль, боясь потерять то, что сейчас есть. Но это странная история, что лучше же без него. Если ей без него было нормально, то почему ей с ним должно быть хуже, чем без него нормально? Вот в чем дело. Зара, да, отключились случайно. Скажите, пожалуйста, какие варианты выхода из подобного рода ситуаций есть? Смена поколений, смена повестки, что такое?
Все вместе, конечно, и смена повестки, и смена поколений. Смену повестки мы видим уже сейчас, смену поколений мы тоже видим сейчас. Молодые девушки не так достаточно чувствительны к насилию и уже понимают, что лучше никакого отца, чем такой отец. Это происходит на наших глазах. Но, конечно, этому бы очень помогла какая-то государственная компания, да, это то, о чем мы все мечтаем, чтобы был какой-то закон, была бы профилактика, что в школе. Да. Об этом говорили педагоги, потому что педагоги говорят так же точно. Вот эта раздутая сверхценность полной семьи, ребенку нужен отец. Знаете, я живу на Земле очень много лет. Я каждый раз говорю, а какой отец нужен ребенку? Неужели любой? Вы там мне рассказываете случаи, когда отец бьет, истязает, забил насмерть. Я знаю случаи, когда отцы сексуально эксплуатируют детей. И матери про это знают, и они это тоже терпят. Не потому, что они людоедки или они глупые, а потому что я правда встречалась с этим в своей практике. Она говорит, а что я скажу, почему я развелась? Он хороший муж, все знают, что он хороший, он там приносит домой деньги, он не пьет, он не бьет. Я говорю, ну как вы с этим живете? Как вы ночью спите с этим, женщина, вашу дочь там? Он эксплуатирует, он правда с ней спит. Она говорит, а что я всем скажу? Я же не могу сказать всем правду. А сказать мне нечего.
Но это какая-то вот глобальная зашоренность.
Это катастрофическая зашоренность, которая, к моему большому сожалению, очень поддерживается сегодняшней жутко консервативной повесткой и вот этими криками про то, что в семью нельзя лезть, там, про то, что не трогайте своими грязными там западными руками нашу прекрасную традиционную семью. Ничего прекрасного в этой традиционной семье не было примерно никогда, но вот тут получается, понимаете, общество развивается быстрее, чем государство.
Понятно.
Правда, молодые девушки на это уже не идут, они не задают этих вопросов, они буквально приходят с тем, что он на меня накричал, наверное, мне пора от него уходить, потому что он абьюзер. Но это я про Москву говорю.
Ну, я понимаю вас, да.
Да, ну, в целом, конечно, это должно сдвинуться. Было бы хорошо, если бы было немножко больше участия государства в этом сдвиге. То есть все двигается вопреки государственной воле, а не благодаря. Ну, даже так двигается. Был бы закон, было бы лучше, конечно.
Спасибо большое за
про это говорить.
Да, благодарю вас. Зара Артюнян была с нами, психолог, 7373-948, телефон прямого эфира. Добрый злодей продолжает. А как? Она же не молода, и надо рвать, что есть. И, к сожалению, это правда, хоть и горько. Если она не возьмет, возьмет другая. И в этот момент сожаления, и вдруг он самый, которого потеряла. Добрый злодей, вообще странная история просто. Вот даже если этот человек, это пришлый чужой человек, который пришел, и которая начинает орать или бить ее, просто если он даже повысил голос, уже надо задуматься об этом. А она сначала позволяет, чтобы он бил ее и орал на нее, а с другой стороны он начинает бить и орать на ребенка. И это происходит систематически. Помните историю с мальчиком, которого на гречку ставили, на горох ставили, что это у него до мяса там все разодрало. Вот этот мальчик несчастный, которого забили до смерти. О чем здесь вообще может идти речь? Почему сразу, простите, пырым по копчику нельзя дать и все выпроводить этого человека? Вот это большой вопрос. Неужели же такая в обществе действительно циркулирует это мнение, что если Что я скажу общественности, если я решила, значит, с ним развестись, или если он такой абьюзер, избивает ребенка, и вообще на него заявление в полицию написать? Вот это странная логика, конечно, и кажется, что она, ну, до сих пор дремучая и до сих пор существует, потому что мы видим результаты вот подобного рода отношений в виде криминальной схроники, что где-то забили до смерти не родного и даже и родного ребенка.